Бренда Joyce. Обольщение.
Пролог.
1 июля 1793 года, близ Бреста, Франция.
Он жив.
Голос удивил его. Вопрос прозвучал где-то в отдалении. Слышалась английская речь. Резкая боль пронзила спину и плечи, словно кто-то вогнал в его тело гвозди, желая распять. Физические мучения были столь сильными, что он не мог говорить, лишь мысленно сыпал проклятиями.
Что же случилось? Сейчас его тело пылало огнем.
А еще хуже было то, что он, похоже, задыхался.
Да, он едва мог дышать. Казалось, будто неимоверная тяжесть давила на него.
И он пребывал в кромешной тьме. Но его сознание постепенно начинало работать. Тот человек только что говорил по-английски, но это было просто невозможно.
Где он находится?
Что, черт возьми, произошло?
И картины замелькали перед его мысленным взором, сменяя друг друга с потрясающей скоростью.
Сопровождаясь ужасающими звуками, душераздирающими криками раненых и умирающих среди грохота мушкетов и рокота пушек. Явственно предстала несущаяся потоком река, красная река крови французских крестьян, священников, дворян и солдат.
Он застонал.
Он не мог точно вспомнить, как его ранило, и боялся, что может умереть. Что же с ним стряслось?
До него донеслась чья-то речь, и голос показался знакомым. Он еле живой, Лукас.
Потерял много крови и не приходил в сознание с полуночи. Мой врач не может точно сказать, выживет ли он.
Что произошло? Спросил второй англичанин.
Мы потерпели сокрушительное поражение при Нанте, месье. Французы под командованием генерала Берона разгромили нас на голову, но Доминик получил ранение не в битве.
Прошлой ночью убийца поджидал его в засаде у моего дома. И тут он осознал, что третий голос принадлежит его закадычному другу Мишелю Жаклину.
И даже уловил смысл сказанного: кто-то пытался убить его, потому что этот кто-то узнал, что он был шпионом. Боже праведный!
Воскликнул второй англичанин. С невероятным продолжительным усилием воли Доминик сумел открыть глаза.
Он лежал на берегу, на убогом соломенном ложе, укрытый одеялами. Волны бились о берег, а в темном ночном небе сверкали звезды. Над Домиником стояли трое мужчин в мундирах, бриджах и сапогах. Взор раненого затуманился, но он все еще мог кое-что разглядеть. Видел низкую и темную фигуру Мишеля, его запачканную кровью одежду, волосы убранные назад и заплетенные в косу. Англичане казались высокими, ветер трепал их спускавшиеся до плеч волосы. Оба были вооружены пистолетами и кинжалами. Сейчас Доминик отчетливо слышал скрип деревянных мачт, хлопанье парусов, грохот подгоняемых ветром волн. А потом он вдруг понял, что больше не в состоянии держать глаза распахнутыми. Изнуренные они сами собой закрылись.
«Черт побери, он вот-вот потеряет сознание». «За вами никто не следил?» — резко спросил Лукас.
«Нет, но жандармы повсюду, друзья мои. Нам стоит поторопиться. Французы блокируют побережье, вы должны действовать осторожно, чтобы не нарваться на их суда». Раздался бодрый голос другого англичанина, успокоивший. «Бояться нечего. Никому еще не удавалось опередить военные корабли или таможенников с таким же блеском, как мне. Этой в высшей степени занимательной ночью, месье, к вашим услугам капитан Джек Грейстоун.
И полагаю, вы уже знакомы с моим братом Лукасом».
«Знаком.
Вы должны переправить раненого в Лондон, месье», — сказал Мишель.
«Немедленно».
«В таком состоянии до Лондона он не доберется», — отозвался Джек. «Живым, по крайней мере».
«Мы заберем его в Грейстоун», — решительно бросил Лукас.
«Это близко и безопасно.
И если ему повезет, он выживет, чтобы снова встать в строй и бороться».
«Что ж, идет.
Позаботьтесь о нем как следует. Мы в Вандее будем с нетерпением ждать его возвращения.
Счастливого вам пути».
Глава 1. 2 июля 1793 года, Пензанс, Корнуолл.
Она сильно опаздывала.
Джулианна Грейстоун чуть ли не на ходу выпрыгнула из легкой двухколесной повозки, остановив ее перед магазином шляпников.